Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы его работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Ваш голос будет тоже сегодня в прямом эфире. Если вы напишете какое-то сообщение, комментарий нам или вопрос по трансляции, я обязательно его озвучу. То есть фактически я буду вашим голосом. Если, конечно, вы этого захотите, ставьте лайки, делайте репосты. Сегодня у нас уникальнейший супер эфир с Евгением Раскатовым, пастором самой хипстерской, самой атмосферной, самой наикрутейшей лютеранской церкви не только Санкт-Петербурга, но, я уверен, России и даже мира, друзья мои. Церковь Святой Анны в Санкт-Петербурге на Кирочной, которая находится. И мы будем сегодня говорить, почему и зачем Евгений Раскатов перевернул елку вверх ногами в своей церкви, подвесил ее под потолок, как люстру. Ну вот, и что это вообще такое за сатанизм, как некоторые говорят, друзья мои? Что это вообще за, в принципе, за елка? Да? Говорим о елке, о Рождестве, о праздниках, об истории появления елки в наших домах с тем человеком, который все абсолютно об этом знает. Евгений Николаевич Раскатов, привет тебе еще раз.
Здравствуйте. Я, конечно, все не знаю. Знает все только Бог. Это что все знают.
Это то, что все знают. Вот.
Да. Ты меня так долго это самое представлял. Ты какой-то вопрос задал в этом, и я просто не понял. Зачем я елку перевернул или что? Что
нужно сказать? Сейчас мы обо всем поговорим, да. И зачем ты елку перевернул?
Ладно, хорошо.
Я тебе, кстати говоря, расскажу. Я тебе расскажу, как я узнал о том, что у вас в церкви перевернута елка. У меня жена искала, собственно, какие-то елки в Санкт-Петербурге для детей, понимаешь? И вот буквально елки, там, щелки, метелки в Гугле, тут же выскочила реклама, почему-то фотография Анны Кирхи с перевернутой елкой вверх ногами, она мне показала. Говорит, Влад, что это такое? Что там Евгений Раскатов вообще творит в своей церкви?
Вот, ну, мне кажется, тогда ты сам ответил на вопрос, зачем я это сделал. Когда люди ищут где-то елки-шмелки, вот. Они приходили к нам в церковь. Вот.
Но, то есть это фактически был способ обратить внимание моей жены на мероприятия, на события в Анкере?
Ну, твоей жены в частности и вообще людей в общем. Ну, на самом деле ответ скучный. Просто, ну, во-первых, так Света придумала. Света — это наша директор. Она так придумала, что будет елка классно смотреться. Но вообще мы исходили из того, что ее ставить некуда было. У нас, ну, мы хотели елку большую, вот, а у нас такое... Холл, он очень небольшой. И единственное место, где есть, это под потолком на лестнице. И, собственно, туда мы ее повесили. И действительно, во-первых, у нас теперь большая елка есть в холле. У нас есть большая еще в зале, живая. Вот. Во-вторых, действительно, она классно смотрится. И в этом что-то есть. Вот. А почему бы нет? Вот так скажем.
Почему бы нет, да. Ну, вообще, учитывая, конечно, учитывая репутацию вашей церкви, Анкирхи в народе, о том, какие слухи о ней ходят, то на самом-то деле, даже если бы вы подвесили елку не настоящую, не живую, а сваренную из арматуры, даже это бы не выглядело, наверное, слишком оригинально для вашей церкви, потому что она вообще в принципе оригинальна, да, и вот такой вот у нее флер по всей России, да, и даже мире, что вот если вы хотите узнать про хипстеров-лютеран, то приезжайте в Санкт-Петербург, и вас там познакомят с этим необычным явлением христианским.
Mm-hmm. Ну, это я не знаю. Тебе лучше виднее, как про нас в мире думают. Но, в общем-то, да. Ну, в общем, вот на самом деле вот что важно. Во-первых, знаете, так получилось, что действительно это стало интересной новостью. И у нас только вот за последние, не знаю, 2 дня я в 3 прямых эфирах на телевидении участвовал, где рассказывали про эту перевернутую елку. То есть такое ощущение, что людей вообще все переставало волновать. Вот перевернутая елка – это самое интересное, о чем можно рассказать. Но, с другой стороны, для нас это тоже ценно, потому что ведь, рассказывая о елке, мы рассказываем вообще о Рождестве, мы рассказываем, почему мы эти елки ставим. Дело в том, что в советской истории, скажем так, мы елки продолжили ставить, но мы совершенно забыли, с чем это связано и почему мы их ставим. И какой символизм за этим скрывается. Вот. А то, что наверх ногами, это как раз мелочи жизни. В этом-то ничего страшного нету. Мне кажется, ну, страшнее, ну, по старой памяти, ставить елку, не зная, зачем это вообще. То есть, понимаете, ведь, но в ней же есть смысл. То есть, вообще, как бы, если меня спросят, зачем к потолку, я вообще спрашиваю, а зачем вообще елку ставить? Вот, зачем, Влад, зачем? У тебя есть дома елка?
Да, у меня есть дома елка, кстати,
зачем ты маленькая, правда,
искусственная, к сожалению. Это радует моего ребенка, это интересно, это забавно. Ну и, честно говоря, я, в отличие от большинства, к сожалению, христиан, в общем-то, нахожу даже основания в Писании священном для себя лично поставить елку в своем доме.
Так и нет, есть прямое основание в Священном Писании, что елку ставить нужно.
То есть, да? Ну,
конечно, конечно. Вот, в Ветхом Завете...
Ну, может быть, ты расскажешь об этом?
Да, давайте я расскажу.
Может быть, ты расскажешь об этом?
Вообще, я расскажу, что значит елка, почему вы ее наряжаете, почему она у вас дома стоит и как она появилась. Но первая елка появилась... Ну, вообще, так вот, мода на то, чтобы на Рождество ставить, украшать елки, она появилась в 16 веке в Германии, и некоторые даже это связывают с великим реформатором Мартином Лютером, который притащил елку из леса домой, поставил ее, нарядил даже, и сказал, что это не просто елка рождественская, там, тем более новогодняя, а это символ древа жизни, которое росло в раю. Помните, в раю росло два дерева. Древо познания добра и зла, от которого люди, вкусив, превратились, ну, в общем-то, в людей смертных и были изгнаны из рая. И когда их изгоняли, там был ангел с мечом огненным, для того, чтобы они не протянули свои руки, да, к древу жизни. Вот. Потом, ну, знаете, мы понимаем, что древо жизни – это сам Христос. Вот это Голгофский крест. То есть древо жизни то, через что побеждена смерть, через то, что побежден грех. И вот как раз это древо жизни райское и символизирует рождественская елка. Потому что с приходом Христа в этот мир появляется в этом мире вот это древо жизни, которому был отрезан путь. Есть, часто рисуют такую картинку, знаете, вот есть человек, такой один обрыв, и есть Бог, второй обрыв. А между ними, ну, крест такой, Христос, вот как бы между небом и землей, между Богом и человеком. То есть, раньше этот путь был отрезан, а вот с приходом Христа этот путь снова есть. И он и есть то древо жизни. Поэтому ель – это древо жизни и даже сам Христос. Вот так вот.
Угу. Ну, честно говоря, у меня немножко другое основание для того, чтобы ставить елку. Есть оно записано, знаешь, ну, лично для меня, я сейчас просто ищу сейчас стих, Исаия 60 глава, 13 стих, там написано, знаешь, собственно, Бог обращается в этом тексте к народу, да, к людям. Угу. И он пишет: «Слава Ливана придет к тебе, кипарис и пег, и вместе кедры, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих». То есть было буквально описано три хвойных дерева, которые украшали храм древний, и которыми украшали древний храм, да, и елка, по большому счету, тоже хвойное дерево, вечно зеленое, которое есть изображение, ну, символ вечной жизни, да, символ вечной победы смерти над жизнью, ой, жизни над смертью, извини, пожалуйста.
Так и есть, конечно. Вот, но и как мы елку украшаем, вот это же тоже рассказывает, ну, рождественскую историю. Вот я не знаю, как ты, но я в детстве думал, что звезда, которая на еле сверху, это кремлевская звезда. Вот есть в Кремле звезды, они такие красные, рубиновые.
Да.
Вот. Я даже помню, знаете что, когда мы изучали букварь, у каждого была буква, и каждому нужно было на эту букву выучить небольшой стих. У меня была буква «З». И это стих про звезды. И стих следующий. «Звезды видели мы днем над рекою над Кремлем». Вот я до сих пор помню с первого класса. И вот мы днем видели звезды над рекою над Кремлем. И вот как бы у нас есть где-то в Кремле какие-то большие звезды, и вот на елке это как бы микро, вот эта звезда. Но потом я вырос и узнал, что есть значительно более важная звезда в человеческой истории. Это та звезда, которая привела волхвов, восточных мудрецов, ко Христу. И получается, что эта звезда, она освещает путь не на Кремльном, а освещает путь ко Христу. И тогда тем более все, ну, становится на свои места. Если это древо, оно символизирует Христа, то звезда, которая нам светит, оно символизирует, ну, некий путь, который мы проделаем к нему. То есть вот, она указывает этот путь. И поэтому мы, собственно, на елку и звезду и ставим. Вот. Поэтому, более того, лампочки дальше, вот эти вот гирлянды, они символизируют ангелов в ночном небе. Вот ангелы, которые приходят волхвам-пастухам, и вот они на елке. То есть елка – это, получается, такой инструмент для того, чтобы рассказать детям рождественскую историю. Что, ну, и взрослым тоже. Подарки внизу, и вообще вот эта традиция обмениваться подарками, это ведь тоже связано с волхвами, восточными мудрецами, которые принесли золото, ладан и смирну Христу. Вот и как бы эти дары, которые мы друг другу вручаем, это тоже такой намек на вот те дары, которые принесли волхвы. В общем-то, я считаю, что елка – это очень, ну, классный символ. И очень хорошо, когда мы помним о том, что этот символ означает, что он символизирует. Вот. Мы тебя на секунду потеряли, но вот с нами
теперь. Да, я тоже вас на секунду потерял, но вот я вернулся к вам. Слушай, ну ты же знаешь вот эти все известные байки и рассказы про, опять же, ту же самую елку. Вот у меня, если ты видишь подпись «Санта Влад», да, «Санта Влад». Я, к сожалению, не без колпака, забыл его сегодня дома. Нахожусь сегодня впервые за 9 месяцев в том помещении, где я 9 месяцев не был, так сказать, по причине коронавируса. Но вот я сегодня в нем нахожусь и, к сожалению, забыл с собой взять колпак, не из дома. Ты знаешь эти байки все про ту же самую елку, про то же самое украшение елок елочными игрушками и про Деда Мороза и Снегурочку, что это древний языческий злобный бог, которому приносили в жертву животных и молодых девушек. Вот эта Снегурка – это та самая девушка-девственница, которую ему приносили в жертву, а елочные игрушки – это внутренности жертвенных животных, которые развешивали в лесу на этой елке. Да? И многие символизируют елку и украшение елочное именно вот с этой неподтвержденной никакими, насколько я знаю, антропологическими исследованиями, да, и религиоведческими, вот такими, такую байку имеет в виду.
Если честно, я первый раз слышу, но особенно про внутренности. Нет, то, что, смотри, Дед Мороз, он появляется в он не появляется в рождественской истории. Это новогодний персонаж, советский причем. То есть был, ну, некий Дед Мороз, и он действительно, ну, был такой, скажем, немножко злой. Помните фильм «Морозко», который там, ну, не то, что злой, ну, кого надо заморозить, кого надо не заморозить, дарами одарит. Вот, то есть, ну, некое представление о неком морозе было, да, что такое, какой-то дух там зимы и так далее. Его в советское время вытащили. То есть в советское время вот те символы, о которых я вам рассказывал, их очень трудно было убить, и поэтому им придали другое значение. Ну, собственно, как и праздник Рождества, он же тоже появляется, ну, на самом деле он появляется во время заменяется празднование Рождества, заменяется празднование языческого, то есть, наоборот, языческий праздник заменяется празднованием Рождества, вот.
Да.
И здесь то же самое, в советское время, чтобы люди, они продолжали наряжать елки, но чтобы сместить акцент, это не рождественская елка, это новогодняя, хотя, как бы, Рождество и Новый год, это вообще связанные, вообще, между прочим, с собой понятия, то есть мы говорим, Новый год от Рождества Христова, мы же не от Октябрьской революции Новый год отсчитываем, то есть Новый год от Рождества Христова, это восьмой день после Рождества, это обрезание именно речения Христа, вот, поэтому мы 1 января празднуем Новый год, на всякий случай сообщаю всем, кто не знал, вот, и получается, что, но и сместили на него акцент, и придали другое значение. Что касается, что елка – это вообще языческий, ну, что язычники наряжают деревья, это правда. Ну, например, я был в Бирске, это Башкортостан, и там есть, в Бирске живут такой народ, называется марийцы. И они, у них есть рощи, и, кстати, в советское время эти рощи вырубали, у них тоже так, ну, гонения были даже. То есть они язычники, они эти на деревья там вешают какие-то ленточки, в общем, ну, по-всякому украшают. Но, как бы, вопрос, насколько, ну, условно, влияние марийцев было на Германию 16 века, ну, что-то я очень сомневаюсь, что вот те язычники, которые занимались украшением деревьев, каким-то образом повлияли на Германию, откуда пошла елка. То есть она реально прошла из лютеранской церкви в 16 веке. Она, ну, а популярность в Европе и в России она получила уже в 18-19 веке. Соответственно, ну, какое влияние эти язычники они имели, ну, на христианскую Европу, ну, так, на средневековую Европу? Отвечаю, никакого. До балды было и Лютеру, и всем остальным, ой, извиняюсь, в общем-то, до фонаря было и Лютеру, и всем остальным на всех этих язычников. Вот, поэтому, есть, да, действительно, язычники деревья украшали, но это никак не связано с тем, что украшаем мы. То есть язычники, ну что, они суп варили, они, может, они по радио вещают. Это же не значит, что, как бы, мы участвуем в неком языческом культе, раз мы тут вещаем по радио. То есть, как бы, логика нарушена. Вот, поэтому не надо сильно из-за этого заморачиваться. Вот. А то, что Рождество
празднуется
в языческий праздник, это правда. То есть, а этого не надо стесняться. Да.
Мне тоже кажется, что совершенно стесняться не надо, потому что мы много чего в своей жизни забираем у других культур, да, внося в него новый смысл совершенно, который не несло... Даже слово «джентльмен», которое мы сейчас используем, да, и в Англии слово «джентльмен» — это вообще, как бы, должность, даже звание определенное, да, раньше всего лишь значило, что это просто какой-то мужик, имеющий там кусок земли в собственности. Это любой человек, не работающий ручным трудом, там, имеющий собственность, будет джентльменом, даже если он пьяный наркоман какой-нибудь. Да, сегодня джентльмен – это нечто особенное. Ну ладно, окей. Владислав Ванс пишет: «Здравствуйте, друзья из Финляндии, лютеранин, между прочим, твой, так сказать, брат, твой
брат. Церкви. А твой тезка?
И мой тезка, да, Марина Пучкова, Татьяна Князева передают нам всем привет. Спасибо, друзья, большое. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас сегодня уникальный эфир. Евгений Раскатов, мой близкий, хороший товарищ, друг, брат и вообще хороший человек, у нас в студии, в нашей виртуальной. Мы говорим сегодня о елке, о Рождестве, естественно, о Рождестве и о наших, и о ваших традициях их празднования, между прочим, друзья мои. И также напоминаю о том, что наш эфир, наша трансляция – это благотворительное событие, так скажем, да, мы существуем только благодаря вашей финансовой поддержке. В описании к этому эфиру есть прямая ссылка, нажав на которую, вы попадете на страницу поддержки нас, в частности, передачи «Голос народа» и «Теос Медиа» в общем, и нажав на которую, да, вы можете пожертвовать любую комфортную сумму для вас либо однократным переводом, либо подписавшись на ежемесячные рекуррентные платежи. Поехали дальше. Слушай, как ты думаешь, Евгений, ты с большим количеством людей общаешься, ты пастор церкви, ты давно уже в церкви христианской. С чем связано, что такое большое количество христиан пытаются всеми правдами и неправдами умолить праздник Рождества, Нового года, елку, поругать ее, оскорбить ее, обвинить тех, кто ставит елку себе во дворе там, или дома в каком-то язычестве. Вот почему такая агрессия, такое недовольство этим деревом-то у всех у нас?
Если честно, я такого не знаю. У нас такого нету. Это, может, у вас там в церкви. У нас все довольны, наоборот. Нет, мне высказался даже один пастор, ему тоже не понравилось, что мы елку вверх ногами перевернули. Вот кто-то в этом увидел какое-то кощунство. Но я и в этом не вижу ничего плохого. Елки и вешали, и ставили, и традиционно. И опять-таки, ну, главное, какой мы смысл в это вкладываем? Это всего лишь, ну, дерево, которое мы повесили. Зачем мы, ну, кощунствуем? Мы же, в конце концов, там не серпимол повесили, не свастику. Ну, я, в общем, ну, мне кажется, и излишнее, как бы, наоборот, у нас, ну, как бы, я вижу обратное, что тот факт, что мы вообще в елку повесили, воспринимают как кощунство. То есть, знаете, такое, ну, как бы, посягательство на святыню. Вот, мне кажется, это, наоборот, mm-hmm. как бы, too much. То есть, елке придали слишком большое значение. Это всего лишь, ну, елка. Вот. Mm-hmm. Ну, вот эти идеи о том, что вот это все языческое, и, ну, особенно даты, что там, ну, это празднование Рождества, оно связано с празднованием, ну, языческого какого-то там, празднования Бога Солнца, по-моему, это было. Вот. Я тоже ничего плохого не вижу. Действительно, как сказать, когда христианство, оно, ну, в 4 веке распространилось, люди, в общем-то, по привычке какие-то праздники праздновали. Ну, собственно, на самом деле, как и мы Новый год в советское время мы праздновали, забывая о том, что Новый год – это христианский праздник, между прочим. Ну, мы как бы по привычке праздновали. И дальше, ну, просто людям помогли, ну, переосмыслить этот праздник. Я в этом, ну, тем более ведь, ну, мне, честно говоря, нравится дата 25 декабря тем, что вот сегодня, по-моему, сегодня 23-е, да, у нас, это сегодняшнего дня день становится, продолжительность дня становится длиннее сегодняшнего дня. И вот Рождество, получается, такой день, после которого света становится все больше. И как бы вот, ну, когда мы говорим, что... Ведь апостол Иоанн как описывает Рождество? Что в мир пришел свет. То есть сначала Иоанн пришел свидетельствовать о свете, а потом пришел свет. И вот как бы получается, что свет, он так разливается. С каждым днем его становится все больше и больше. И как раз Рождество приходится на то время, когда это начинается. Вот, мне кажется, это классно. Ну, даже вот такой, ну, как бы символизм можно вложить даже, ну, в естественную работу природы. Ну, вот. Поэтому ничего такого. Ну, а люди разные бывают. Ну, я вообще не вижу, зачем, ну, вообще агрессивно себя вести. Ни по какому поводу. Я не понимаю.
Да, ты сейчас когда сказал о том, что даже в простые физические события мы можем внести какой-то смысл христианский, я вспомнил о том, что на самом-то деле даже Писание об этом говорит, да? Ты же знаешь известный псалом, который начинается: «Небеса проповедуют славу Божию, да, и о делах рук его вещает твердь».
Да, конечно,
он имеет в виду немножко другое, да, этот псалом имеет в виду немножко другое, какие-то вот такие глобальные космические вещи, которые мы наблюдаем над собой, звезды, кометы, солнце и такое прочее.
Да, разум, который стоит за этим, порядок вещей, которые присутствуют в мире, да. Но в Ветхом Завете Христос называется, как же, там тоже есть такой, Мессия, называется Солнцем. Как же там есть? Тоже, я сейчас не вспомню.
Восточный?
Не восточный, сейчас, Солнце. Солнце правды. Вот. Солнце правды.
Да.
И получается, что действительно, как бы, а правда, кстати говоря, это праведность. То есть, что мы получаем с приходом Христа? Мы получаем праведность, ну, не по своим заслугам, а по заслугам Христа. И дальше, ну, вот тот факт, что это как раз, ну, в такой период, когда в природе света становится больше, как раз, ну, подчеркивает это. Ну, мне кажется, в общем-то, ничего плохого в этом нету. Вот. Mm-hmm. Ну, а
мне вчера
не нравится, можно не праздновать. Кстати, ну, никто не обязан праздновать Рождество. Но, с другой стороны, я, наоборот, считаю, что как бы люди и так празднуют Рождество. Им нужно, ну, как бы, они и так празднуют Новый год. Им нужно рассказать, что это значит. Вот, это значительно важнее. Вместо того, чтобы, ну, как бы ходить и кричать, типа, чтобы христиане не праздновали, наоборот, ребята, все уже празднуют, вы просто расскажите, что это такое. Ну, тем более, что здесь не надо как раз, как в древней церкви, к Богу Солнцу там что-то притягивать и менять смыслы. Здесь смыслов не надо менять. Мы и так празднуем Новый год, а это христианский праздник. То есть Новый год, это, ну, год от Рождества Христа, это не год быка, там, или не год еще кого-то, коровы там, а это год Иисуса Христа, потому что это 2021 год от его рождения. Мне кажется, ну, просто нужно объяснять всем наоборот.
Угу. Ну, тем не менее, в нашей стране все-таки Рождество и Новый год – это разные праздники, и никто не считает Новый год праздником, ну, христианским, хотя, по сути, он им и является. Да? А чем еще он может являться? Ну, у нас есть два праздника, вот Новый год и Рождество, или Рождество и Новый год в таком порядке. Вот вчера у меня буквально была трансляция с человеком, который фактически большую часть своей жизни провел в Америке, прожил в Америке. И у них, например, гораздо большее значение имеет праздник Рождества и гораздо меньшее значение праздник Нового года. И многие семьи даже к Новому году уже убирают елки. Вот, елка стоит Рождество, да, а вот 31 декабря у них уже елки нету. У нас все немножко наоборот. Можем ли мы в России вернуть празднику Рождества, скажем так, значение и смысл больше, чем праздник Нового года? И нужно ли это вообще делать, как ты думаешь? Нужно ли учить, воспитывать людей в этом плане?
Не, проблема, что в России немножко все перевернуто с ног на голову. А почему? Ну, вы знаете, что в 1918 году был принят новый григорианский календарь, который учитывал дополнительные 6 часов в году. То есть в году есть 365 дней и 6 часов. Каждые 4 года эти 6 часов складываются в отдельный год, получается высокосный год. И вот к 1918 году подбили этот календарь и поняли, что, ну, чтобы наверстать их, ну, должно быть прибавлено 13 дней. Прибавили 13 дней к имеющемуся календарю. И с 1 января 1918 сразу превратилось в 14 января. То есть 31-й, следующий день 14 января. Так вот, и как бы раньше Рождество все праздновали 25 декабря. То есть сегодня православные празднуют 25 декабря по юлианскому календарю, тому календарю, который был исправлен. То есть они остались жить по тому календарю до 1918 года. А до 1918 все праздновали по юлианскому календарю. Ой, по тому календарю, по юлианскому. Все праздновали 25 декабря. Дальше. 25 декабря – это Рождество. Дальше. 1 января – это день обрезания и имя наречения Иисуса Христа. То есть это тоже праздник. И вот именно с этой даты начинается новолетие, с обрезания и имя наречения. Как бы Мессия окончательно пришел, он получил имя, он обрезан, он стал частью израильского народа. Это восьмой день. Вот. И как бы это Новый год. И эти, ну, даты, они связаны, они напрямую связаны. А в России, в связи с тем, что дата Рождества перенеслась на 7 января, а, кстати говоря, получается, что каждые 120 лет эта дата будет двигаться еще, ну, или чуть меньше, чем 100 лет, будет двигаться еще на день. То есть через какое-то время у православных будут праздновать Рождество 8 января. То есть и григорианский, и юлианский календарь, они еще будут дальше отдаляться. А это и до лета может, кстати, дойти, если еще проживем там пару тысяч лет. Так вот, к чему я? К тому, что получается, 7 января празднуется Рождество. И восьмой день от 7 января – это Старый Новый год. Вот почему мы празднуем Старый Новый год? Потому что как раз эта связка с тем Рождеством, которое празднуется 7 января. А у нас получается, что мы празднуем Новый год, как во всем мире, 1 января, обрезание имя наречения, а Рождество 7-го. И из-за этого, ну, как бы, вот просто эти вещи поменялись местами. Вот.
Да, это, но тут пишут, знаешь что, братан, пишут, что 1 января – это вовсе не 8-й день с 25 декабря.
Восьмой, считайте. Считается всегда от того дня, в который произошло. Ну, например, когда говорим мы, что на девятый день кого-то мы там вспоминаем в церкви от смерти, мы считаем первый день, это день, в который человек умер. Так вот, считаем как бы от 25-го. 25-е, 26-е, 27-е, 28-е, 29-е, 30-е, 31-е, 1-е. Вот 8 дней, 8-й день. Почитайте Библию, на 8-й день Иисус был обрезан, и это самое, и ему нарекли имя. Это 1 января. Если посмотреть наш литургический календарь,
мы празднуем
1 января. Да.
Да, спасибо тебе большое за это уточнение, за эту математику, но просто обычно люди считают, видимо, после события, да, поэтому у кого-то не получилось, что это восьмой день, да. И они ошиблись. Спасибо, хорошо тебе, спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, вот понятно, что мы как христиане, скажем так, да, придаем значение празднику Рождества, поскольку это Рождество Христово, да, вот это как бы такой день, но в действительности, да, в действительности, в твоем сердце, скажем так, или в твоем уму, там, уме, там, в твоей голове, ты уделяешь этому празднику большое какое-то значение, или ты просто используешь еще один день, чтобы еще раз порадоваться, скажем так, да, лишний повод порадоваться, или все-таки этот день для тебя имеет определенное какое-то значение, серьезное?
Для меня это имеет серьезное значение. Во-первых, начнем с самого простого, чисто эстетически. Понимаешь, это праздник как раз на пике темного времени, на пике, когда это самое, нету снега иногда даже. А помните «Хроники Нарнии», когда девочка зашла в шкаф, я забыл, как там ее звали, и встретилась с каким-то еще существом, как не помню, как называли, и он сказал, что пока вот у нас злая королева правит Нарнией, у нас вечная зима и даже нет Рождества. То есть это вечная зима без Рождества. А поэтому Рождество... Это, ну, почему люди... Почему-то Новый год было трудно убрать, даже несмотря на то, что это христианский праздник в советское время. Потому что это праздник, это реально, ну, некий свет, который вдруг такой появляется. То есть это, ну, как бы... Ну, это пока я говорю просто эстетически. А потом сама идея. То есть вот если посмотреть на саму идею Рождества, она вообще такая прекрасная, что это, ну, просто можно с ума сойти. Есть такая, ну, знаменитый такой гимн, может быть, самый знаменитый рождественский гимн «Тихая ночь». «Тихая ночь», «Дивная ночь», все спит, и вот в этой тихой ночи рождается Христос. В этот мир приходит Спаситель. И вот как бы идея, что Спаситель приходит в этот мир в тишине, где-то в хлеву, никем и ничем не замеченный. Но реально происходит то, что переворачивает мир. То есть сегодня мы отсчитываем время от этого события. Ну, сегодня, ну, как бы влияние Христа и христианства на мир, оно настолько большое, но вот как бы точка начала этого была тишина. То есть вот в этой тишине рождается. И я подумал, что как бы это свойственно человеку тоже, потому что в тишине нашего сердца тоже вот рождается вера или что-то такое. Это происходит без салюта, без помпы, без, не знаю, без гирлянды, без конфетти. В общем, но это что-то очень серьезное. И вот где-то в тишине нашего сердца тоже рождается вера, рождается Христос, как в этом гимне. И вдруг это становится такой точкой перемены нашего. И, ну, как бы вот эта идея, мне кажется, она, ну, настолько прекрасна, и вообще она настолько прекрасна, что мы Богом не оставлены, что Бог сам приходит в этот мир. Не мы Бога ищем, но Бог нас находит, то есть Он к нам приходит. Вот, мне кажется, конечно, к сожалению, не всегда, ну, скажем, сейчас, особенно в силу, ну, какой-то там ответственности, там дел каких-то, вот не удается сделать остановку, чтобы этим моментом насладиться. Но каждый раз, когда, опять-таки, даже сейчас мы говорим, у меня как-то внутри даже, ну, как-то такие есть, ну, прекрасные чувства и к этому празднику, и вообще, ну, к этому идее, к этой идее. Поэтому, как бы, отвечая на твой вопрос, да, я без Рождества бы жить не смог. Нет, Рождество – это очень ценно в моей жизни. Вот, считаю, нужно каждый год обязательно об этом вспоминать, да.
Да, тут люди с тобой спорят, говорят о том, что не согласны с тем, что христианство имеет большое влияние на мир. Сегодня никто толком, даже те люди, которые ходят в церковь, не являются христианами, не верят в Бога, не исповедуют Его, не исполняют заповеди, ну и так далее, в общем.
Да, это правда. Люди, которые ходят в церковь, они еще и те, вы познакомьтесь с ними поближе и поймете, что это, ну, не святые люди, как бы они там себя в тех самых не называли, хоть Санта-Влад, хоть как, люди совершенно обычные, но с первой частью утверждений я не согласен, потому что христианство имеет, ну, просто колоссальное влияние на мир. Посмотрите мою лекцию о церкви атеисту, я там все рассказываю, ну, как бы, ну, говоря, не знаю, об образовании, о тот, там факте, что мы умеем читать и писать, не знаю, науке, которая появляется внутри церкви, о благотворительности, о всех, практически всех видах искусства, ну, начиная там от изображения, скульптуры, архитектуры, заканчивая кино. То есть все, на все это влияет христианство. Вообще христианство, оно везде. Его не видит тот человек, который не знает христианства. Вот у нас сейчас рождественский пост, и я решил на рождественский пост, вы не поверите, заняться чтением тех книг, которые давно хотел прочитать, и у меня не хватало на них времени. Это где-то, это художественная литература преимущественно, и даже фантастика. Вот, и вы знаете, они все эти книги, они просто суперхристианские. В частности, я прочитал 1981 и 451 градус по Фаренгейту. Мне почему-то не хватало все время времени их прочитать. И вот сейчас прочитал.
1984,
извиняюсь. Uh-huh. 81 – это когда я родился. Вот. Ну, и там еще некоторые. Вот эти, они настолько христианские, что с ума сойти. Даже если они, их можно назвать их антихристианскими, если очень хотите. Но даже в этом слове «анти» это они все равно как бы христианские. То есть, понимаете? Uh-huh. То есть к идее христианства вообще обращаются все всегда. Ну, вот сегодня она в нас настолько как бы проникла, что она кажется, что это мы такие, что это все наше. Но, ребята, нет, это все нам как бы пришло с христианством.
Вот. Угу. Ты смотрел фильм «Криминальное чтиво» когда-нибудь с Квентином Тарантино?
Конечно.
Конечно. Я был конечно. Сказать, конечно. Конечно. Ты же христианин, нет. Ты же пастор церкви, как ты мог смотреть фильм
«Криминальное чтиво»? Я смотрел еще в 96-м году, там, когда оно вышло.
Да, я с удивлением узнал, то есть я смотрел этот фильм, естественно, тоже, даже, по-моему, пару раз. Еще когда он только появился, естественно смотрел, да, как и ты, я скажу, потому что как можно было не посмотреть этот фильм в то время? Так вот, я смотрел на выступление Антона Долина, может быть, ты знаешь такого, да, кинокритика Антон Долина.
Да, да.
И он рассказывал о том, что на самом-то деле, вот, и он объясняет, почему в этом фильме вшита идея, христианская идея воскресения, да, то есть Квентин Тарантино вложил в эту идею, потому что она настолько закамуфлирована, ее не видно за реками крови, которые там текут в этом фильме, да,
но на самом деле... А я помню, кстати, там убийца, он же цитирует пророка Иезекииля. Один из этих гангстеров, он же цитирует, да-да.
Ну, там гораздо более тонко навшито, я потом тебе скину ролик, где Антон Долин об этом говорит, но ладно, не суть.
Спасибо.
Что приготовило сегодня, в это Рождество, что приготовило в это Рождество Анненкирхе для своих гостей? Что там интересного можно посмотреть и увидеть, в какие дни, в какое время?
Ой, слушай, ничего интересного, если честно, обычно я рекламирую, говорю, приходите, а сейчас говорю, даже можно не приходить, в принципе, но расскажу. Просто проблемы, у нас на самом деле проблемы, потому что мы же, настолько привыкли коммуницировать с людьми, настолько привыкли их приглашать, а сейчас мы стали перед, такой тяжелой ситуацией, что мы не можем много людей пригласить себе. Потому что сейчас комитет культуры нам согласовывает мероприятие до 25% вместимости зала, для нас это 200 человек. То есть больше 200 человек мы не можем принять. Богослужений я не понимаю, насколько это касается, по-моему, тоже касается. У нас богослужение сочельника пройдет традиционно 24 декабря в 8 часов вечера. Приходите, это будет богослужение, будет проповедь, будет... Красивая рождественская музыка, в общем-то, наверное, это то мероприятие. Вообще у нас, какие-то мероприятия проходят, вы посмотрите у нас на страничке, вот. Но основное это будет 24 декабря в сочельник. Приходите.
Не Госпел, ничего такого подобного.
Нет, будет 23-го, да, нет. 23, я забыл вообще. 23 числа, в среду, завтра, получается, у нас будет Госпел богослужение, рождественское тоже, в 19 часов. Welcome. 24-го в 8 часов вечера, 25-го в 12 утреннее богослужение, 26-го в субботу в 13 на немецком языке литургии и 27-го, первое воскресенье после Рождества в 11 часов. Вот наше богослужение, так что приходите. Но просто обычно, когда много говоришь, люди забывают. Вот. А если скажешь одно, 24 декабря, 8 часов вечера, может, и запомнят. То есть, если вы хотите запомнить что-то одно, 24 декабря, 8 часов вечера.
Жанна спрашивает, видимо, Жанна не смотрела нашу с тобой совместную передачу и в прошлом году тоже, где мы об этом тоже говорили, между прочим. Жанна спрашивает, а что там с елкой у Лютеран? Не совсем поняла. Что там с елкой у Лютеран?
Елка
в доме Жанны. К какому потолку она там приделана?
Какому потолку? Да, елка у Жанны дома и во всех домах, она появилась в лютеранской церкви. Вначале, в Германии, потом в немецкой слободе здесь, в России, потом царские елки стали проводить, потому что они тоже немцы, наши цари были. Вот, а потом постепенно и на улицах, и в домах. Вот, так что такие дела. Ну, и ну, на самом деле елка как рождественский символ, это ну, 19-20 век. То есть это реально очень молодой рождественский символ.
Василий Герасин пишет: друзья, вы заявили, что есть прямое указание ставить, указание писания ставить елку, а по существу сказали, что это невнятное. Но, во-первых, мы не сказали о том, что есть прямое указание ставить елку, а есть, мы сказали, что традиция ставить елку рождена в писании. Это по смыслу совершенно другое предложение по-своему. Ну вот, может быть, Евгений Раскатов прокомментирует ваш комментарий.
Нет, я не сказал, что есть прямое указание. Нет такого, такой заповеди, конечно, там 11-я заповедь, и ставьте елку там, ну, или там условно есть заповедь, как праздновать некоторые праздники. Вообще, если честно, относительно новозаветных праздников вообще нет никаких указаний. Ни как Пасху праздновать, ни как Пятидесятницу, ни как Рождество. Все указания относительно праздников существуют только в Ветхом Завете. Вот там они описаны, но, опять-таки, все ветхозаветные праздники, и Пасха ветхозаветная, и Пятидесятница, ну, и Рождество. Рождество не было ветхозаветное. Рождество Моисея, оно тоже, кстати, похоже на Рождество Христа. Замечали? Там тоже младенцев убивают, там тоже он скрывается. То есть, и это в Египте еще происходит. Вот, поэтому, конечно же, нет прямого повеления, но я сказал, что елку, ее можно как бы осмыслить, ну, с точки зрения Писания, то есть, ну, наделить ее этим символом. Ведь все церковные символы, они являются таковыми, потому что мы их таковыми наделяем. То есть, вот. И елка, она тоже может быть наделена символом древа жизни. Ну, вот, например, у нас в церкви стоит крест. Мы же, ну, как бы, нигде не стоит, не написано в Писании, что мы должны две деревянные перекрестить, ну, как бы, скрестив две деревянные палки, их ставить там, ну, на алтаре или на крыше здания. Такого нету нигде, да? Но мы понимаем, что крест для нас — это Голгофский крест, место, где был распят Христос. И вот в память о Голгофском кресте мы тоже устанавливаемся кресты, на шее крестик, может, кто-то носит. Вот. И то же самое, ну, как бы, память о, ну, древо жизни, которому через Христа нам открылся путь, мы устанавливаем ель у себя дома, не вижу проблем, как тоже вечно зеленое дерево.
Более того, кстати говоря, символ креста, который мы используем, многие из нас его носят, я, кстати говоря, сейчас не ношу, но тем не менее, как бы, у меня есть крестик, который дома лежит, да, символ креста — это тоже, кстати говоря, один из символов, который поменял свое значение со временем, да? Именно христианство наделило крест тем символом, который он сейчас имеет. А до этого это был языческий символ, точно такой же, да, и более того, это был символ позорной смерти, да, но мы теперь используем крест как символ ликования христианского, на самом-то деле, да, это символ нашей надежды, символ нашего спасения, поэтому вот, пожалуйста, и елка, и даже если она была когда-то языческой, тоже может поменять и поменяла свой смысл.
Да, она не была никогда языческой. Как бы, вот, ну, откровенно говоря, для кого она была когда-то языческой? Если она для кого-то была, ну, вы-то тут при чем? Не стоит же из-за этого сильно заморачиваться. Для меня она не была никогда языческой, для моих родителей не было, для родителей моих родителей не было. То есть где-то там для кого-то она была языческой. Ну, а нам-то чего из-за этого заморачиваться, мало ли что. Я знаю, что по-голландски некоторые слова, которые у нас звучат как матерные, это хорошие слова. Это, опять-таки, даже не значит, что голландцы должны, ну, менять свой язык, исходя из этого. Вот. Это глупости, в общем-то, конечно.
Угу. Комментарий, да, тут еще есть такой. Вы привлекаете своей перевернутой елкой людей в церковь вместо того, чтобы привлекать их Евангелием.
Откуда вы знаете? Вот вы что у нас осуждаете? Может, мы Евангелием привлекаем? Почему, значит, место? Может, мы привлекаем к елке, а потом к Евангелию? Это же одно другого не исключает. Вот зачем так это самое писать? Это, ну, как сказать, одно другого не исключает. Хорошо вообще, когда люди в церковь приходят. Пусть хоть на елку посмотреть. Кто-то просто с ней сфотографируется, выложит в интернет. Для него это будет как бы программа выполнена. А для кого-то... Кто-то это увидит у своего друга, и он просто придет в церковь. Вот. Люди, конечно же, не остаются нашими прихожанами только потому, что мы елку перевернули. Вот. Их, ну, потом их привлекают, ну, другие вещи. Но почему бы не сделать что-то, чтобы просто хотя бы позволить людям стать нашими гостями? Вот. Я не вижу в этом проблем.
Спасибо тебе большое.
Опять-таки, пока люди не станут гостями, они ведь не станут прихожанами, это же очевидно, нет? Чтобы человек стал прихожанином, он сначала должен в гости прийти. Вот, поэтому ничего, ну, придет на елку в гости, а потом, глядишь, это не обязательно, конечно, но станет прихожаном.
Кого твои дети ждут в гости, Санта-Клауса или Деда Мороза?
А мы не приводим ни того, ни другого. У нас нет, ну, никого не ждут. Мы сами им подарки покупаем. вот, и говорим, что мы подарки вам купили.
По поводу Нового года еще.
Ну, и опять-таки, я не против, кстати говоря, идеи Санта-Клауса и Деда Мороза как некого персонажа. Просто, ну, опять-таки, не нужно, как бы, мне кажется, вредно вот специально детям давать веру в этого Санта-Клауса и Деда Мороза, вот, потому что этот миф, ну, однажды этот миф может, ну, когда он будет развинчен, это может быть, ну, неприятно для ребенка, и отношение к Богу или ко Христу у него будет такое же, что вот, ну, это как бы в него можно не верить, его на самом деле нету, то есть это вот как бы как Санта-Клаус, ну, или как Дед Мороз, вот. Поэтому, ну, условно, есть там принцесса какая-нибудь, или кто-нибудь придет в костюме принцессы или в костюме, условно, пирата Карибского рубежа и подарит подарок, ну, прикольно, кто-то пришел в костюме пирата, подарил подарок, это поиграл там что-нибудь, ничего такого в этом нет. Ну, разве что пиратство, конечно, я тоже не очень уважаю, но ладно.
По поводу Нового года есть еще один вопрос, вот, да, написан тоже по поводу, собственно говоря, Деда Мороза, да, что нехорошо детей обманывать, внушая им, что существует какой-то мифический персонаж, опять же, языческий, Дед Мороз. Надо с самого начала говорить детям правду, и что подарки дарят родители, а не какие-то сказочные люди.
Ну, я соглашусь, да, почему нет. То есть, ну, условно, если, ну, я уже это сказал, если какой-то сказочный персонаж, ну, мы понимаем, что это персонаж, что это воспитательница детского сада, просто она переоделась в Деда Мороза. Ну, у меня, кстати, я с детского сада, там, со школы, мне было, как бы, важно узнать, кто пришел в костюме Деда Мороза. Вот, кто это, ну, то есть я понимал, что это кто-то. Вот, ну, подарил кто-то в костюме Деда Мороза, ничего страшного.
Ты подбегал...
Важно понимать, что это просто, ну, такой персонаж.
А? Ты подбегал к Деду Морозу, срывал с него бороду, чтобы посмотреть, какая
воспитательница. Там же что-то видно, глаза, голос, то есть, ну, это же еще интереснее, чем срывать. А потом это чей-то папа, это папа вот этого, знаешь, так, ну, все догадались. Вот.
Как ты считаешь, самый лучший способ провести рождественские новогодние праздники, как лучше всего использовать для себя, потратить это время? Особенно сейчас, когда такие проблемы у людей с гостями и мероприятиями публичными.
Вообще нам государство очень хорошо в этом смысле помогло, потому что в Санкт-Петербурге вот твоя жена искала елку для детей, она, конечно, ее не нашла, потому что до 15 числа все детские мероприятия, они закрыты, их нету. Более того, с 30 декабря по 15 января будут закрыты и взрослые мероприятия, то есть все концерты, там по 15-10, я даже не помню, по какое-то число, в общем, концерты, выставки, музеи, все будет закрыто. Нам намекают, что, ребята, единственное место, которое осталось открыто, это церковь. Ее двери открыты, пожалуйста, приходите в церковь. Собственно, это и есть то место, где правильно нужно отмечать Рождество. Поэтому, друзья мои, пожалуйста, приходите в церковь, тем более, что больше прийти вам некуда. Ну, можно еще друг другу в гости, конечно. А дома мы уже сидели, спасибо.
Да, это звучало очень пессимистично. Знаешь, я вот в самом начале передачи сказал, что я второй раз за 9 месяцев нахожусь в том помещении, где я сейчас нахожусь, да, фактически это вот офис рабочий, где годы до этого мы работали и проводили трансляции. И для меня это большой стресс, ты знаешь, все равно некуда ходить. И это ни разу не оптимистично звучало, все равно некуда ходить. И действительно, сидеть постоянно в заперти – это большой стресс. Как ты справляешься с этим стрессом? Или ты вообще не справляешься с ним? В смысле, ты все равно посещаешь все те места, которые ты хочешь посещать, пользуясь своим пасторским положением. И на тебя вот этот коронавирус особенно не повлиял никак?
Я не... Ну, когда вот объявили первый раз вот какую-то самоизоляцию, это было в конце марта или в начале апреля, вот, 2 недели плюс-минус я исправно дома посидел, выпускал, кстати говоря, видео на YouTube, рассказал всю библейскую историю, поэтому можете найти на канале Анна Кирхи, кому интересно. Вот я, в общем, так эту 2 недели использовал. А после этого все как-то вроде как постепенно начало двигаться. И, ну, и откровенно говоря, так нету никакой сейчас самоизоляции, люди по домам не сидят, и я тоже не сижу. Вот я сегодня был на почте, в этой самой магазине, по улице ходил, в метро ездил, в бассейн ходил. То есть, ну, я, в общем-то, дома и не сижу. Вот, и так у нас, в принципе, двери церкви открыты, люди приходят, и мероприятия пока проходят до 200 человек с мерами предосторожностями со всеми. Вот. Сам коронавирус у меня не болел. Но много контактировал, у меня даже жена болела, что-то меня ничего не берет, не знаю почему. Вот. В общем-то, как, ну, показала, скажем так, вот, ну, практика сейчас, что, наверное, если люди с какими-то сложными заболеваниями, пожилые люди, на них это, ну, может тяжело сказаться, а на людей более-менее молодых сказывается ничего. Опять-таки, если нужно переболеть, переболеем, а запирать себя дома, так это уже как будто ты болеешь. Зачем это делать раньше, чем ты заболел? Вот. Вот. Летом я ездил, я по России поездил, несколько раз в Калининграде был, в Чечню ездил, в Ингушетию, очень интересно, в Владикавказ. Ну, как-то так.
Хорошо, последний комментарий, если я прочитаю сейчас. Я не считаю, что елка – подходящее дерево для древа жизни. И вообще у нее нет плодов, которые написаны есть у древа жизни в Библии. Вот каким образом противоречит и спорит с тобой, сомневаясь в твоей компетенции, да, пасторской, наверное?
Ну, да не, я спорить не буду, что если считаете неподходящими, нужно дерево с плодами. А вот кедр, у нее есть шишки с кедровыми орешками, можно поставить кедр. Вот, можно другое дерево. Ну, не, я не спорю. Потом, честно говоря, я вот не помню, что там есть плоды. Я сейчас навскидку, ну, как бы, вот, я сейчас посмотрю, не хочу на это время тратить. Этим вопросом никогда не задавался, но, по-моему, там нет, ну, не написано, что там есть плоды. Вот, но, опять-таки, если даже есть, поставьте себе кедр с шишками, там есть орешки.
Да, у елки на самом деле тоже есть орехи, по-моему, да, просто мы их обычно не
наблюдаем. Да, нет, там есть шишки и семена какие-то, да, но, конечно же, для нас это не является плодами. А потом, вообще-то, елка, как и все остальные деревья, они дают кислород. Может, это не прямой ее плод, но некое, что-то она дает. Помню, дрова дает. У нас сейчас вот стоит живая елка. Мы ее потом распилим и отправим в Колтуши, в баню. Там и будут баню ей топить. И тоже полезный плод будет от нее.
Хорошо, вот осталось буквально 2 минуты, и действительно, все равно, тем не менее, несмотря на праздничное настроение, по крайней мере, у некоторых из нас, у тебя, у меня, и у всего того смеди тоже праздничное настроение, правда, стрессом, тоже мы, так сказать, немножко порушены, поранены, да, тем не менее, сегодня многие, очень многие люди переживают, сегодня очень многие люди болеют, очень многие люди умирают, от коронавируса в том числе, буквально на днях, тоже у нас там, в моей бывшей церкви умер один пресвитер от коронавируса. Что бы ты пожелал, как пастор церкви, как верующий человек, сегодня всем нам, вот находясь вот в этой стрессовой ситуации непростой?
Ну, во-первых, вообще Рождество ведь о чем нам говорит? О том, что когда пришел Моисей, на весь мы в Ветхом Завете, он пришел для того, чтобы спасти людей от рабства, которое было в Египте, от египетского рабства и гнета. А Христос пришел в этот мир, чтобы нас спасти от греха и смерти. То есть в том-то и дело, что суть Рождества состоит в том, что смерть побеждена. Конечно же, это не значит, что нужно халатно относиться к своему здоровью, вот, но в любом случае наша жизнь, она вечная жизнь. Христос пришел, чтобы нам дать вечную жизнь. И как она не закончится здесь на земле, если, ну, кому-то придется умереть от коронавируса, ну, значит, да, ну, что делать? Кто-то, ну, рано или поздно мы все умрем, в общем-то. Вот. Поэтому надо смотреть немножко дальше, за вот эту черту, которую мы называем смертью, ведь дальше для христиан нет смерти. Для христиан это смерть – это встреча со Христом. Вот. И пусть рождественские праздники станут для нас поводом, чтобы эту встречу пережить до того, как мы дошли до этой черты, которую мы называем смерть. Вот. Поэтому это, собственно, я всем и желаю. Друзья мои, пусть Христос
поднимется
в вашем сердце.
Да. Спасибо тебе большое. Напомню нам еще адрес твоей церкви, и мы на этом оптимистичной ноте закончим.
Метро Чернышевская, улица Кирочная, дом 8В. Кирочная, 8В.
Спасибо тебе большое, друзья. Это был Евгений Раскаков, пастор церкви Святой Анны, Лютеранской церкви Святой Анны в Санкт-Петербурге. Заходите в их группу, так и называется, Анненкирхе, ВКонтакте, и узнавайте обо всех событиях оттуда, это будет проще всего. Всем пока, это был «Глас народа» на ТВ-СМЕДИ. С Рождеством вас!
До свидания.
И у вас... «Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.